Наконец-то это что-то случилось. Прямо передо мной расстилалось сверкающее, лазурное, сказочное море. «Оно слишком большое», — сказал Шнырек и заполз в свою банку. «Извините, но у меня болят глаза, и я не знаю, что и думать». «Зато оно голубое и мягкое», — закричал Юксере. «Давайте поплывем туда и будем только спать, качаясь на волнах, и никогда никуда больше не придем». «Как Хатифнаты?» — спросил Фредриксон. «Кто-кто?» — поинтересовался я. «Как Хатифнаты?» — повторил Фредриксон. «Они только и знают, что плыть да плыть, нет им покоя». «Вот именно!» — радостно заметил Юксере. «А я ужасно спокоен. Я люблю спать. А Хатифнаты никогда не спят. Они спать не могут. Они не могут даже говорить. Они только стремятся доплыть до горизонта». «И удалось это кому-нибудь из них?» — полюбопытствовал я. «Этого никто не знает», — ответил, пожав плечами Юксере. Мы стали на якорь у скалистого берега. Даже сегодня мурашки пробегают у меня по спине, когда я шепчу про себя. Мы стали на якорь у скалистого берега. Впервые в жизни видел я рыжие скалы и прозрачных медуз. Это удивительно маленькие, похожие на прозрачные зонтики существа, способные дышать и двигаться. Мы вышли на берег собирать ракушки. Хоть Фредриксон и уверял, что он, мол, сошел на берег, чтобы изучить место стоянки судна, что-то подсказывало мне, и он втайне заинтересовался ракушками. Прибрежные скалы перемежались с песчаными бережками, и представьте себе, как обрадовался Шнырек, обнаружив, что каждый камешек на этих бережках был совершенно гладкий и круглый, как мячик, или вытянутый, как яйцо. Переполненный несравненным счастьем коллекционера, Шнырек сбегал за кастрюлей и стал без устали складывать туда ракушки. Вода была такой чистой и прозрачной, что под ее зеленоватой толщей просматривалось волнистое песчаное дно, а скалы были теплыми от солнца. Ветер улегся, и на горизонте не было ничего, кроме беспредельно светлой и прозрачной водной глади. Да и весь мир казался мне тогда огромным и беспредельным, а все маленькое виделось более приятным, чем сейчас, и как нельзя лучше соответствовало мне, если вам понятно, что я имею в виду. Но как раз в эту минуту мне в голову пришла новая мысль, которая кажется мне важной. Любовь муми-троллей к морю должна быть врожденная, и я с удовольствием вижу, как она пробуждается и в моем сыне. Но, дорогой читатель, согласись, что суша вызывает у нас еще более сильное восхищение. Когда плывешь по морю, горизонт кажется бесконечным и неколебимым. Нормальные же муми-тролли любят все переменчивое и причудливое, неожиданное и своеобразное, берег, который вместе с тем и земля, и вода, солнечный заход, который и мрак, и свет, и весну, который и холод, и тепло. Но вот снова наступили сумерки. Они опускались совсем бесшумно, сгущаясь медленно и осторожно, чтобы у дня хватило времени лечь спать. Розоватый западный край неба с разбросанными по небу маленькими тучками был похож на взбитые сливки, и все это отражалось в воде. Море было блестящим, как зеркало, и не предвещало никакой опасности. «Видел ты когда-нибудь тучу близко?» — спросил я Фредриксона. — Да, — ответил он, — в книге. — Мне кажется, она похожа на небесный мох, — заметил Юксере. Мы сидели на склоне горы. Приятно пахло водорослями и чем-то еще, может быть, морем. Я чувствовал себя счастливым и даже не боялся, что это чувство исчезнет. — Ты счастлив? — спросил я у Фредриксона. — Здесь хорошо. — смущенно пробормотал Фредриксон, и я понял, что он тоже счастлив. И тут мы увидели целую флотилию маленьких лодок, плывущих в море. Легкие, как бабочки, скользили они по своему собственному отражению в воде. В лодках, тесно прижавшись друг к другу, молча сидели какие-то серовато-белые существа. Их было очень много, и они неотрывно глядели в море. «Хатифнаты», — произнес Фредриксон, — плывут с помощью электричества. Хоть и фнаты, — взволнованно прошептал я, — те, что только и знают плыть да плыть, и никогда никуда не приплывают.
Они заряжаются во время грозы, — сказал Фредриксон. Жгут, как крапива. И еще они ведут порочный образ жизни, — просветил товарищи Фредриксон.